Часть вторая. The Story. Впервые имя Крила Мичиенга было упомянуто в авантюрном произведении профессора Эндрю Фишмана, кстати, ученика КУС, опубликованного в 2018 году в тогдашней примитивной сети «Интернет». Произведение входило в ряд публикаций Фишмана, посвященных деградации студенческого корпуса, которое, по мнению автора, имело место в то далекое время. На примере Крила и других студентов, в частности, неких Сенкали и Дикавзы, Фишман пытался выявить и описать симптоматику деградации, понять ее причины и следствия. Вот выдержка из его сочинения с сокращениями. Своим внешним поведением они практически не отличаются от основной группы студентов. Они воспитаны, вежливы, охотно идут на контакт. Можно с уверенностью утверждать, что пока уровень задачи, поставленной перед ними, не превышает некоторого порогового значения, никаких отклонений вообще не наблюдается. Когда же это значение преодолевается, происходит нечто невообразимое. Нет, они не впадают в ступор, как это часто наблюдалось раньше, наоборот, они начинают интенсивно генерировать самые бредовые идеи и образы. Их мышление отнюдь не становится нелогичным, скорее оно становится алогичным, то есть совершенно лишенным какой бы то ни было логики. Интеллектуальный процесс превращается в формирование случайных ответов на случайно заданные самому себе вопросы. Одной из главных причин, вероятно, является повсеместная практика формализации всего и вся, принятая на вооружение в современном мире главным образом для того, чтобы избежать индивидуальной ответственности, непременно нужно изолировать, потому что заразно. Позднее коллега Фишмана профессор Магнитодвижский Силуан провел корреляционный анализ записей элементарных мыслительных актов Крила, Сенка, Дикавзы и других студентов. Как показал анализ, ширина автокорреляционной функции мыслительных актов первой тройки в описанных Фишманом состояниях не превышала 0,37 секунды, тогда как у других она находилась в диапазоне от нескольких десятков секунд до нескольких минут. Это практически походило на генератор белого шума. Надо сказать, что в это время Магнитодвижский как раз и занимался поисками белого шума, но после как-то охладел к этой тематике, Силуан также отметил прогрессирующее сужение функции у лиц, непосредственно входящих в контакт с тройкой. После прекращения контакта ширина функции постепенно восстанавливалась. В то же время теоретически было установлено критическое значение ширины, около 0,5 секунды, при достижении которой восстановление становилось уже невозможным. Результаты исследований Силуан изложил в своем фундаментальном труде «Градация деградации». Именно в нем впервые были введены такие термины, как «зомби», индивидуумы с шириной автокорреляционной функции менее 0,5 секунды, и скаты, не более 10 секунд с отрицательной динамикой. В частных дневниках Магнитодвижский утверждал, что они с коллегой Фишманом старались всячески избегать длительного общения с зомби, не настаивая на посещении ими занятий и автоматически выставляя им зачеты и экзамены. Между тем некоторые другие преподаватели часто жертвовали собой и безжалостно с ними боролись. И это не проходило бесследно для преподавателей. После нескольких лет общения с Мичиенгом, Ли, Декавзе и им подобными профессор микроэлектроники термодинамика Томновский резко сократил свою деятельность в университете, а опытнейшая преподавательница электротехники Виллис вообще вынуждена была уволиться по состоянию здоровья. Несмотря на тревоги специалистов, зомби и скаты неплохо существовали в современном им мире, поскольку были вооружены многочисленными электронными помощниками, главным из которых был смартфон, громоздкий и весьма ограниченный по своему функционалу коммуникатор. Кус еще застали эти устройства до отлета. Конец эпохи смартфонов пришел в 2033 году, когда Билл Гейтс выпустил на рынок первый биочип, Symbiosis 1.1, предназначенный для непосредственного внедрения в мозг. Поначалу новинку встретили с некоторыми опасениями, но все они быстро развеялись, когда скептики увидели, какие поразительные способности появляются у энтузиастов, решившихся на операцию. Увлечение стало тотальным, и уже к середине 2034 года на Земле не осталось ни одного человека без биочипа, а Гейтс вполне официально приобрел в личную собственность все планеты Солнечной системы, кроме самой Земли. И вот тут начались проблемы с зомби и скатами. Полоса пропускания нового канала впервые вместила в себя весь график спектральной плотности их элементарных мыслительных актов. Исчезла необходимость преобразования мысли в звук или текст, а значит, исчез и естественный фильтр, ранее, при работе со смартфоном, отсекавший высокочастотные составляющие мыслительного процесса. Биочипы людей, входивших в контакт с зомби и скатами, и пока еще существовавшая железная электроника, если она работала не с трафиком, а со смыслами, сбоили и зависали, а сами люди испытывали ужасные головные боли. Для обозначения зомби и скатов появился даже специальный термин – нойзмейкеры. Однако в то время биочипы были хотя и весьма совершенными, но всего лишь коммуникаторами, поэтому проблему как-то решали. В разных странах поступали по-разному. В Африке и Азии предпочитали действовать наверняка, и поэтому уже через 3 года после появления биочипов, нойзмейкеры там исчезли, сами по себе. В Европе и США поступали более гуманно, скатов лечили, а зомби до лучших времен изолировали в специальных электромагнито-герметичных камерах, создавая там для них виртуальную реальность. В России же специальных мер принимать не стали, так как никакой электроники в ней давно уже не было, а наши люди и не такое выдерживали. Сам же Symbiosis постоянно исправлялся и модифицировался дистанционно, и с появлением версии 5.3 в 2041 году проблема была решена полностью. Чип научили буферизировать большой объем входящего трафика и по результатам корреляционного анализа уже решать, можно ли поставлять информацию на смыслоанализирующий модуль и непосредственно в мозг, или нет. Это, конечно, заметно снизило быстродействие, но, как говорится, безопасность прежде всего. Про нойзмейкеров забыли. Между тем технологии не стояли на месте. В начале 50-х годов начались разработки системы BrainNet. Это была принципиально новая система, в которой биочипы являлись не только, а точнее, даже не столько коммуникаторами, сколько составными элементами единого интеллекта человечества. Все, даже локальные, задачи в системе должны были решаться в сотрудничестве громадного числа элементов. 13 ноября 2054 года в 00, за 8 часов до конца был осуществлен тестовый запуск BrainNet. Предполагалось завершить тестирование в течение суток и вывести систему на этап опытной эксплуатации. Однако обращение Крила Мичиенга к секретарю Всемирного суда не дало осуществиться этим планом. Долго ломали голову над тем, как Мичиенгу удалось обойти буферизацию. В результате невероятных усилий они выяснили, что на время тестирования защитный механизм был просто-напросто отключен для обеспечения чистоты эксперимента. Так что если бы Крил обратился к секретарю днем раньше или позже, с человечеством все было бы в порядке. Последние полгода исследований КУС посвятили вопросу физического исчезновения людей и их останков. После краха системы BrainNet люди, по-видимому, просуществовали еще некоторое время, но скоро погибли, так как совершенно не были приспособлены к жизни без чипа. Возможно, они просто умерли от голода. Прямых данных по этому поводу, а также данных о том, куда делись останки, в архиве обнаружить не удалось. По косвенной информации останки были уничтожены некими лангольерами, автоматическими пылесосами-аннигиляторами. Согласно описанию, весь жизненный цикл лангольера был автоматизирован вплоть до стадии утилизации, на которой они самоаннигилировались. Поэтому и самих лангольеров обнаружено не было. 13 ноября 2069 года КУС выключили терминал и навсегда покинули здание, в котором проработали 2 года 5 месяцев и 6 дней. Mama, tell your children not to do what I have done. Misery.
had.